Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы сегодня поговорим с вами об одной из легендарных богатырских фигур русской древности. Мы поговорим сегодня о рязанском великом витязе Евпатии Коловрате. Повод к этому дает и фильм, который был посвящен этому историческому персонажу и прошел по экранам страны с успехом. Сейчас, после того, как прокат давным-давно прошел и отгремели отзывы, как положительные, так и отрицательные, уже ясно видно, что рецензий положительного свойства было гораздо больше. Это успех. Ну и второй повод, собственно, это книга о Евпатии Коловрате Александра Музафарова, известного исторического публициста и, кстати говоря, человека, который сегодня у нас присутствует в студии в качестве гостя. Добрый день, Александр.
Здравствуйте.
Что ж, эта фигура, Евпатий Коловрат, встала в центр вашего исследования, и прежде чем мы перейдем к биографии этого человека и, может быть, к оценке того, насколько справедлив и правдив фильм в описании этого образа, мы поговорим о том, откуда, собственно, известно то, что в фильме назвали легендой о Евпатии Коловрате. Откуда у нас есть сведения о его подвигах, что мы вообще знаем о средневековой Рязани XIII века, подвергшейся нападению туменов хана Батыя, что мы знаем о сыне Рязани, о Евпатии Коловрате, откуда мы это знаем?
Единственным источником, которым сохранилось предание или легенда о Евпатии Коловрате, является повесть, написанная по оценкам специалистов в конце XV века, повесть о Николе Зарасском и чудесах Николы Зарасского. А в советское время ее фрагмент, относящийся к осаде Рязани, издавали под названием «Повесть о разорении Рязани Батыя», как бы вычленяя ее из такого религиозного контекста. Действие повести начинается в 1223 году, то есть в том самом году, когда русские монголы впервые столкнулись с оружием в руках в битве на реке Калке. Напомню, что русские князья были разбиты, после чего одна часть монгольской рати вторглась на окраины Руси, а другая вторглась в Крым. И вот именно в Крыму жил некий священник в Херсонесе именем Евстафий, которому во сне явился святой угодник Божий Николай и повелел взять свою икону и с ней следовать в город Рязань, который находился в русских пределах. Евстафий, убедившись, что сон был Богом вдохновленный, взял икону и со своим семейством, с неким служкой, возможно, с диаконом, отправляется кружным путем вокруг Европы через Новгород и добирается до рязанских земель.
То есть он обошел половину Европы и через Новгород севера добрался до рязанских пределов?
Я предполагаю, что он проследовал кустью Дуная и по Дунаю поднялся к центру Европы, и дальше он оказался на севере Европы и через северный торговый путь попал в Новгород. И оттуда он попал в рязанские пределы. Его встречает рязанский князь Юрий Игоревич со своим сыном Федором Юрьевичем. Они принимают эту икону и помещают ее в небольшой городок, который с тех пор получил название Заразеск или по-современному Зарайск. Значит, тогда же князь Федор Юрьевич женится на некой Евпраксии, у них рождается сын, княжич Иван, Иван Постник. Евпраксию наша традиция называет греческой царевной, потому что в повести о ней сказано, что она из царского рода. Царями в ту эпоху на Руси называли исключительно императоров Византийской империи.
А я хотел бы напомнить, что это 13 век, империя Константинопольская, империя Ромеев – на данный момент не существует, есть Латинская империя, но есть Трапезунская держава, есть Никейская империя, есть эпирский деспотат. Иными словами, есть государства менее значительные и есть некие владения в Крыму. В будущем их будут называть княжество Феодоро. Так что, возможно, один из знатных, и в том числе царских родов, живущих на территории одного из поствизантийских государств, действительно дал эту женщину в качестве невесты рязанскому княжичу.
Далее действие повести переносится в 1237 год, когда на рубежах Рязанского княжества появляется Батыева Орда. Князь рязанский Юрий Игваевич отправляет своего сына Федора с посольством в ставку Батыя с целью выяснить, что Батый хочет от русских земель, и попытаться с ним как-то договориться. А одновременно князь посылает гонцов к своему сюзерену, к великому князю Владимирскому Юрию Всеволодовичу, и просит о военной помощи, и одновременно готовит свои дружины к бою. А повесть рассказывает о переговорах в ставке Батыя, о том, что Батый в итоге убивает русское посольство, потому что он требует дани, десятой доли, в князьях, в конях, в людях. И более он требует от князя, чтобы тот предоставил ему свою жену на ложе. «Дай мне изведать красоту жены твоей». Князь Федор Юрьевич отвергает это как благоверный христианин. Его и его посольство убивают. Единого человека Батыя пускают на Русь. А далее повесть описывает героическую осаду и оборону Рязани. И вот далее на ее страницах появляется наш герой.
После того, как Рязань пала.
Да. Некий Евпатий Коловрат, которого повесть называет «Вельможа Рязанский».
Помимо этой повести, существуют относительно небольшие по объему известия о древней Рязани, содержащиеся в русских летописях. Само рязанское летописание сохранилось в ничтожных фрагментах, и даже более того, незадолго вот до периода, о котором мы говорим, старшим городом всей этой земли была не Рязань, а был Муром. Рязань богатая, Рязань хорошо населенная, правящая богатой землей, тем не менее город новый, можно сказать. И в этом смысле хотелось бы понять, вот с точки зрения знатоков летописи, с точки зрения археологов, которые раскапывали городище Старая Рязань, современная Рязань – это ведь другой город, он назывался когда-то Переославль-Рязанский, а вот Старая Рязань, погибшая в середине XIII века. Что это был за город? Насколько крупный центр? Насколько он был значителен для Руси? Какую роль играл?
Рязанское княжество представляло собой такой фронтир русской цивилизации. Оно находилось на южном берегу Оки и представляло собой такую пограничную зону между Русью и степью. Сама Рязань впервые упоминается в летописях в конце XI века, в 1097 году, и в начале XIII века это очень крупный город. Периметр крепостных валов Старой Рязани больше, чем периметр московского Кремля современного. То есть Рязань XIII века была больше, чем Москва XV, Москва Ивана III. Это был действительно крупный населенный город. В городе было три каменных храма, их остатки нашли археологи, что говорит о большом значении этого храма. То есть в Москве, например, в той эпохе каменных храмов не было.
Ну, в 15-м... конечно, уже были, а в 13-м действительно не было.
Не было, да. И рязанские храмы были крупные. То есть они были крупнее, чем, скажем, собор Ивана Калиты, построенный там уже в начале 14 века. Правили там князья, которые вели свое происхождение из рода Ольговичей, были отраслью муромских князей. Хотя в 13 веке Рязань и Муром уже политически разделились, и оба княжества стали вассалами великого князя Владимирского. Историк Иловайский, дореволюционно написавший книгу, такую монографию «История Рязанского княжества», называет рязанских князей самой буйной частью Рюрикова дома.
Да, это так. И действительно, если муромские князья, в общем, были относительно верными помощниками Владимира, то нельзя этого сказать о князьях рязанских. Они были неистовые удальцы, которые вечно искали прибыли в земельных владениях, которые искали богатства, славы, которые любили сражения, свист стрел, звон мечей и хотели вечно приращения своим богатством и своей, ну, может так, наверное, выразиться, воинской репутации. Это так, это действительно так. Вопрос в том, откуда в относительно небольшой срок появилось это богатство и могущество Рязани. Это был торговый город или, может быть, какой-то другой источник богатства?
Безусловно, Рязань была торговым городом, потому что она находилась на Окском водном пути, и археологи нашли в Рязани свидетельство ее обширных торговых контактов. В частности, Рязань довольно много торговала с Византией. В городе найдено несколько византийских печатей, найдены образцы византийской ткани и тесьмы, то есть у города были тесные связи с, так сказать, Востоком.
С империей теплых морей.
Далее. Рязань, поскольку занимала, была фронтиром между Русью и степью, имел многочисленные не только военные, но и торговые отношения с половцами. Ведь надо понимать, что отношения Руси и половцев не сводились только лишь вот к такой войне и на жизнь, а на смерть. Нет. Периоды войн перемежались периодами торговли. Более того, они шли почти одновременно. То есть, когда те или иные стороны чувствовали вся сила, воевали, когда нет, торговали. Рязанцы продвигались в дикое поле, осваивали эти плодородные земли, ставили там маленькие пограничные крепости, которые постепенно расширялись. И, в принципе, граница рязанских владений в XIII веке проходила по верховьям реки Воронеж.
То есть, если я правильно понимаю, то богатство и сила рязанских князей происходили и от богатой торговли, от транзита, вероятно, и от того, что они имели возможность расширять свои владения.
То есть, совершенно верно, причем расширять их на плодородные земли.
Это, да, производить запашку, заселение новых земель, ставить новые городки, новые села, таким образом получать все больше и большее количество подданных.
Совершенно верно, то есть это было динамичное и быстро растущее княжество. После того, как Всеволод Большое Гнездо смирил рязанских князей и
вооруженные силы,
да, отбил
прямо
у них амбиции, так сказать, соперничать с Владимиром, энергия их была направлена в более, так сказать, конструктивное русло, то есть на освоение дикого поля, и это привело к такому расцвету рязанской земли как раз накануне Батыева нашествия. Достаточно сказать, что в начале XIII века в Рязани появляется, собственно, епархия, известен их первый. Значит, епископ, что интересно, у него прозвище Святогорец, то есть он тоже либо был, значит, русичем, жившим на Афоне какое-то время, либо был греком, пришедшим с Афонской горы. То есть тоже еще подтверждает существование связи между Рязанью и, так сказать, Византией.
Ну что ж, я думаю, самое время, чтобы в эфире прозвучал небольшой музыкальный отрывок из оперы Анны Ветлугиной «Агриков меч». Этот отрывок называется «Величание града Рязанского». Прошу вас, послушайте. Пускай прозвучит немного словословий в адрес этого замечательного и древнего русского города.
Исторический час на радио «Вера».
дорогие радиослушатели, это Светлое Радио, Радио Вера, в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с известным публицистом, историком Александром Музафаровым обсуждаем фигуру Евпатия Коловрата, а также его воинских подвигов, связанных с обороной от туменов Батыя, вторгшихся на Рязанскую землю в 1237 году. Мой следующий вопрос. Собственно, Евпатий Коловрат появляется сразу после того, как Рязань разгромлена на страницах повести. Но кто это был? Кем величает его эту повесть? Какую социальную роль ему дает?
Автор повести называет его «Вельможа Рязанский». Мы имеем довольно слабое представление о социальной иерархии Древней Руси. Знаем, что там были князья, были бояре и были вельможи. В любом случае, эти три сана автор слова «Погибли земли русской» перечисляет через запятую. Боярами грозными, вельможами многими. Так вот, то есть это довольно высокий социальный ранг. Согласно повести, он был в это время послом или выполнял посольскую миссию при дворе черниговского князя. И узнав о сражениях рязанцев в Диком поле с ордой Батыя, собрал небольшую дружину, так написано в мале дружине, и помчался быстро на выручку родному городу.
То есть мы можем предполагать, что он был одним из старших дружинников рязанского князя.
Да, скорее всего, так и было. То есть он был одним из представителей высшего слоя рязанской элиты, одним из воевод, ну или, возможно, сейчас членов там, княжеского совета, княжеской думы. Хотя повесть не называет его боярином.
Ну, может быть, ему немного недоставало до боярского уровня, чуть-чуть, но, тем не менее, вот старшая дружина – это, скорее всего, тот уровень его социальной принадлежности, который наиболее вероятен. То есть это человек заметный в Рязани, это не из простого народа человек.
Совершенно верно, это дружинник, и дружинник высокопоставленный такой, это командир.
Что же он совершает? Вот у него почти нет людей, насколько я понимаю.
Он приезжает в Рязань в малой дружине. Выражение «в малой дружине» в древнерусский летописец употребляет, когда численность отряда была от нескольких сотен до тысячи человек. Скажем, Александр Невский на Невскую битву поскакал в малой дружине. А в Рязани на пепелище...
Там речь может идти даже о десятках бойцов.
Он собирает тех, кто остался в живых после разорения города. И вот здесь автор повести дает нам точное число. Собрал он 1700 человек. 1700 человек. И как дальше пишет автор повести, с этим небольшой дружиной, он поменял числительное, он отправляется в погоню за армией Батыя, желая отомстить за поруганный город, за поруганное отечество.
Может быть, отбить тех, кого взяли в полон.
Да. Он догоняет армию Батыя в неких станах, атакует ее, вступает в бой с сильными полками татарскими, в единоборстве сражает некоего Хаставрула, родича Царева, то есть родича Батыя.
Чингизида.
Да, и погибает в неравном бою, когда против него применяют по отдельным спискам, опять-таки, повести, камнеметное орудие, пороки, наряд на санях, как в тутик пишется. Батый видит тело этого человека и говорит, что вот если бы такой воин был бы у меня, я бы держал его близ сердца своего и велел похоронить его с почестями.
Давайте наложим эту картину из повести, то есть, в общем-то, из историко-художественного повествования на известия летописные. Можем ли мы как-то соотнести историю Евпатия Коловрата с известиями русского летописания о том, что происходило зимой 1237-1238 года в Северо-Восточной Руси?
Да, вот когда я писал книгу, посвященную Евпатию Коловрату, я как раз задался целью посмотреть, могла ли эта история происходить в реальности, как она вписывается в реальный исторический контекст. Что мы видим? Действительно, в начале XIII века, в 1230-е годы, четырьмя сильнейшими русскими княжествами, одним из четырех сильнейших русских княжеств было Великое княжество Черниговское, Там, кстати, правила тоже династии Ольговичей. То есть они были, хотя и дальними, но родственниками рязанских князей. То есть наличие рязанских дружинников при в Черниговском дворе, ну, было вполне вероятно.
Я бы даже напомнил, что великий князь Киевский на небольшой относительно промежуток был одновременно и князем Черниговским. Собственно, святой Михаил Черниговский занимал примерно в эти годы, но чуть-чуть попозже, еще и Киевский престол, то есть был очень могущественным государем.
И, кстати, в эти же годы он выдает свою дочь за племянника великого князя Владимирского, князя Василия Константиновича Ростовского. То есть и здесь намечается некий союз этих княжеств. А далее, если посмотреть по карте, действительно, путь Евпатия Коловрата, его небольшую дружину, позволяет ему подойти к Рязани с южной стороны, то есть не встретить армию Батыя. Армия Батыя по летописным свидетельствам берет Рязань после короткой осады где-то в 20-х числах декабря 1237 года, после чего вдоль Оки движется Коломни, крепости на границе между рязанскими и владимирскими землями, где происходит самое крупное сражение русских и монголов во время Батыева нашествия. Здесь обороной Коломны руководит последний из рязанских князей князь Роман Игваревич. Сюда же князь Юрий Всеволодович отпускает своего сына Всеволода со всеми своими воинами.
Вот здесь хотелось бы разъяснить. Мы говорим о Юрии или Георгии Всеволодовиче, который является великим князем Владимирским. У него под рукой находится вся мощь северо-восточной Руси, края Залесского. Это и Владимирские ратники, это и ратники городов, которые подчинены Владимиру, то есть он волен сдвинуть с места князей, которые занимают престолы в Суздале, в Ростове, в Переславле, Залесском, и отправить их со своим сыном против ордынцев.
В первых числах января 1238 года, разные источники называют разные даты, но источники сходятся, что это было между 1 и 9 января, происходит сражение под Коломной. Русские рати атакуют численно превосходящие их ордынские полчища. В этом сражении погибает рязанский князь Роман Игваревич, причем его отвага поразила даже ордынцев, его имя попадает даже в персидские летописи, князь Урман, геройски бившийся против монголов. И в этой же битве погибает единственный чингизид, погибший во имя всего Батыева похода на запад, сын Чингисхана, царевич Кулькан. То, что его гибель является серьезным достижением русских войск, потому что по монгольским военным обычаям хан или полководец находится позади своего тумена, то есть позади 10 тысяч хорошо вооруженных воинов.
Фактически он находится в глубине воинских порядков, да, а не впереди на лихом коне.
То есть русским дружинникам удалось разметать как минимум один ордынский тумен и добраться до его предводителя. Дальше орда берет Коломну и после этого начинает движение к Владимиру. Если наложить это на сведения повести о походе Евпатия Коловрата, то можно обратить внимание на следующее событие. Повесть говорит, что Евпатий от разоренной Рязани погнался за Батыем и догнал его в неких станах. Истоки отмечают, что монгольское войско двигалось по русской земле очень быстро, и станы разбивало только для осады городов. А отсюда мы можем предположить, что бой Евпатия Коловрата и его дружины проходил как раз во время осады Коломны. Евпатий со своими ратниками, пройдя по Оке, ударил ордынцам в тыл. Повесть подтверждает, ордынцы не ждали атаки с этой стороны. Они для того так жестоко и разорили Рязань, чтобы не ждать удара в тылу. И поэтому первый удар дружины Евпатия был для них страшен, и, как отмечает автор повести, им показалось, что мертвые восстали. Убитые урусы идут на нас. Мертвые восстали и атакуют нас. Оттуда они удара не ждали. Отметьте, поскольку большая часть русских ратников, участников Коломенского сражения, погибла, то русские летописцы не знают многих подробностей этого сражения. Они просто знают, что сеча была зла, и там погибло очень много людей. Они даже не знают о вот этом успехе русских рати, о убийстве царевича Кулькана. Единственный русский источник, который сообщает о гибели монгольского чингизида или родственника Батыя, это повесть о разорении Рязани Батыем, то есть повесть о Николе Зарасском, которая рассказывает о подвиге Евпатия Коловрата.
А восточные источники об этой гибели сообщают?
Да, конечно.
Вот где, собственно, что сообщает об этом? Что подтверждает те данные, которые мы получили из повести?
Это и китайская повесть Юаньши, которая описывает поход на Запад, и повесть персидская Рашид ад-Дина, составленная при дворе различных монгольских ханов, предки которых участвовали в Великом Западном походе. Они подчеркивают, что под стенами Коломны, города на Оке, то есть на Оке, погиб Кулькан, и в этой битве погиб храбрый местный князь Урман, то есть так они называют Романа Игваревича. Интересно, что по местному коломенскому преданию Батый, осматривая поле битвы под Коломной и увидев умершего, погибшего князя, велел похоронить его с почестями в храме Иоанна Предтечи в Коломне, и более того, чтобы этот храм не разорили, дал ему свою печать. Действительно, храм Иоанна Предтечи является самым древним каменным храмом Коломны. Он находится несколько в стороне от города, от центра города, от Кремля, значит. И на нем есть некий барельеф с изображением диковинного зверя, который по преданию называется Батыевой печатью. Хотя другие местные предания говорят, что князь Роман Игваевич был похоронен действительно по воле Батыя и был похоронен в Спасском монастыре в городе Коломны.
Ну, а печать, это уж понятно, не архитектурное какое-то украшение стены, а скорее поясца, может быть.
Может быть, какая-то охранная грамота. Может быть, хотя храм Иоанна Предтечи был построен в 1340-е годы, и сведений о том, что на этом месте существовало что-то раньше, у нас нет. Возможно, предание смешало два храма. Тем более, что Спасский монастырь, как я уже говорил, не дошел до нашего времени. Он был упразднен в времена Екатерины и окончательно снесен в советское время. На его месте сейчас, к сожалению, авторынок.
Таким образом, мы знаем, что вот речь идет о некоем древнем коломенском храме, но не можем с уверенностью назвать этот храм.
Да, безусловно. Хотя вот храм Иоанна Предтечи сохранился, и там сохранились многие предания, связанные с историей Коломны. По версии отдельных, что подтверждает еще версию коломенских преданий, по версии отдельных списков повести о Николе Зарасском, Евпатий был похоронен в Спасском соборе Рязани. Но мы не знаем, так сказать, в каком состоянии остался Спасский собор после взятия города Батыем. Мы знаем, что храм не восстанавливался, археологи нашли его, исследовали его остатки, и что, скорее всего, захоронений в нем не было, но, возможно...
То есть, условно говоря, уже негде было это захоронение да. совершить, потому что не было самого церковного здания.
Да, но, возможно, предание запомнило название храма, но перепутало город, и Евпатий был погребен в Коломне.
Запомним, что Коломна была в этот момент городом, территориально принадлежащим рязанским князьям.
Да, и там правило, там погиб последний из рязанских князей Роман Игваревич. И что интересно, в Коломне мне рассказали интересное предание, что в подвале Спасского собора, незадолго до его сноса, в 1930-е годы, ученые нашли замурованный склеп, и в нем две гробницы, которые датировали 13 веком. Но, к сожалению, храм снесли так, что ни от него, ни от склепа не осталось ни следа, и поэтому, к сожалению, вот эти материалы этих исследований 30-х годов остались неизвестными. Но возможно, что действительно вот эти две гробницы 13 века и были могилами двух русских героев, погибших за наше Отечество.
Ну что ж, дорогие радиослушатели, несмотря на то, что битва проиграна, Русь устояла. То есть она не погибла в Батыевом нашествии, она возродилась и освободилась через несколько столетий, и мы можем за это только Бога благодарить. Поэтому сейчас я с добрым чувством напоминаю вам, что это Светлое радио, радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы ненадолго прерываем нашу беседу, чтобы буквально через минуту вновь встретиться в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера».